إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد،
следующая глава. Заглавил ее Ан-Науви, рахмаллаху та'аля, «Баб фи зикри аль-Масихи ибн Марьям валь-Масихи ад-Даджаль». Глава, в которой упоминается аль-Масих ибн Марьям и аль-Масих ад-Даджаль. Приводится хадис, муслим передает его от Яхья ибн Яхья, который говорит, что он прочел, читал Малику. Одна из форм получения хадиса. Читается шейху. Ученик читает шейху. Читал Малику. Малику ибн Анас ради Аллаху та'аля. Малик передает от Нафи. Нафи — это вольноотпущенник Абдулла ибн Умара, его ученик. Передает Нафи от Абдулла ибн Умара. То есть между муслимом и сподвижником здесь всего три передатчика. Яхья ибн Яхья, имам Малик, рахмаллах, и Нафи. Потом сподвижник Абдулла ибн Умар. Что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رأي من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت رأي من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا فقيل هذا المسيح ابن مريم. Пророк алейхиссалату вассалам говорит: я видел себя в одной из ночей у Каабы. И увидел я некого человека, который был смуглым, но это смуглость его из самых красивых видов, какая может быть у людей. Смуглость из тех, что ты видел. Лаху лимма тунка ахсани ма антара мина лимма. И у него были волосы ниже ушей, ниже мочек ушей, то есть почти до плеч. Это называется лимма. И вот такие у него были волосы длинные. Из лучших, которые ты видел когда-либо у людей, волос. Кадраджаляха фаетак туруман. И он эти волосы расчесал, причесал, и стекала с них вода. Муттакиан аля раджулей. Он опирался на двух людей, или на плечи двух людей. И обходил Каабу, совершал таваф. И я спросил, кто это. Мне сказали: это аль-Масих ибн Марьям. ثم إذا نبي رجل جعد قفط أعور العين اليمنى. Затем я увидел человека другого, جعد قفط, у которого были сильно кудрявые, кучерявые волосы. Очень сильно кучерявые. أعور العين اليمنى. Он был кривой на правый глаз. كان عينبة طافية. Этот глаз, он был похож на виноградину, которая выпирает из грозди. Фасальту ман хаза факиля хаза аль-Масих ад-Даджаль. И я спросил, кто это, и мне сказали: это аль-Масих ад-Даджаль. Следующий хадис тоже от Абдулла ибн Умара ради Аллаху та'аля с другим иснадом. Абдулла ибн Умар говорит: закара Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям йауман байна захраней ан-нас аль-Масих ад-Даджаль. В один из дней пророк алейхиссалату вассалям упомянул среди людей аль-Масих ад-Даджаль и сказал: инна Аллаха табарака ва та'аля лейса би а'вар. Аля инна аль-Масиха ад-Даджаль а'вару айни аль-юмна ка'анна айнаху 'инабатун тафия. Сказал пророк алейхиссалату вассалям: поистине Аллах благословен и возвышен, он не является а'вар, не является кривым на глаз. А поистине аль-Масих ад-Даджаль, он кривой на правый глаз, и глаз его как будто бы виноградина, которая выпирает из грозди. И сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям также: арани лейлата фил манами 'инда аль-Кааба. Увидел я себя этой ночью во сне у Каабы. Фаиза раджулун адам ка ахсани ма тара мин удми ар-риджаль. И вот я увидел человека смуглого, цвет кожи которого, смуглость его была самой красивой, какая может быть смуглость у людей, у мужчин. Тадрибу лиммату бейна манкибейхи. Его волосы, они доходили до вот этого места между манкиб, то есть между плечевыми суставами. То есть мы сказали, лимма — это такие волосы, которые ниже ушей, ниже мочек, что почти до минкаб, то есть почти до плечевого сустава, но не уходят за пределы. не ниже плеча, не ниже плечевого сустава. Раджилю шаари яктуру расу маан. Его волосы были причесаны, и с волос стекала вода, с головы стекала вода. Вадиан ядейхи аля манкибей раджулейн ва хуа бейнахума ятуфу бильбейт. Видел его, что он положил свои руки на плечи двух людей, и находясь между ними, совершая таваф вокруг Каабы. Факульту ман хаза факалу аль масих ибн Марьям. Я сказал, кто это, и мне было сказано, это Масих ибн Марьям. ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عيني اليمنى. И увидел я позади него человека с очень сильно кучерявыми волосами, кривого на правый глаз. كأشبهي من رأيت من الناس بابن قطن. Больше всего из людей он был похож на из всех людей на Ибн Хатана. Из всех людей, кто на него больше похож, это Ибн Хатан. И этот, кого я видел, он тоже положил свои руки на плечи двух людей. Ятуфу Бильбей тоже обходил Каабу. Факульту Мангаза, я спросил, кто это, мне сказали, Аль-Масих Ад-Даджаль. Это Аль-Масих Ад-Даджаль. Следующая версия, также от Ибн Умара, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, передает эту версию Салим. Если предыдущие версии передавал Нафи от Ибн Умара, Нафи, мы сказали, это вольноотпущенник и ученик Ибн Умара, то здесь передает Салим. Салим – это сын. Сын Абдулла ибн Умара, Салим ибн Абдилля ибн Умар. От ибн Умара, что сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ра'эйту индер ка'бати раджулан Адама сабита ра'си вадиан ядейхи аля раджулейн». Я видел возле Каабы человека смуглого, с прямыми волосами, положившего руки на двух людей, на двух мужчин, «Яскубу ра'суху ау яктуру ра'суху». И с головы его стекала вода, или капала вода. Фасальту мангаза. Я спросил, кто это, и мне сказали Иса бну Марьям. Это Иса бну Марьям. Или Аль-Масих бну Марьям. Это Аль-Масих бну Марьям, сын Марьям. Ла надри айя залика каль. Мы не знаем, что именно, какой из этих слов сказал пророк, алейхиссалям. Иса бну Марьям или Аль-Масих бну Марьям. Это говорит передатчик. Вараэйту вараагу раджулан ахмара джаада ра'си а'вара л'айни льюмна ашбаху марраэйту бихи бну Катан. И увидел я человека позади него, который был красным, с кучерявой головой, кривой на правый глаз. Из всех, кого я видел, больше всего похожего на Ибн Хатана. Больше всего на него похож Ибн Хатан. Фасальту мангаза. Я спросил, кто это, и мне сказали, Масих Ад-Даджаль. Это Масих Ад-Даджаль. Так сказано, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, арани лейлятан. В одной из ночей я увидел себя возле Каабы. Это было во сне, как на это указывает другая версия, вторая версия Ибн Умара, ради Аллаху Таля, пророк, алейхиссалату вассалям, спал и увидел вот это вот сновидение. Это видение было явлено ему во сне. Сны пророков – это истина. Сны пророков – это разновидность откровения, вахи. То есть это не как сны обычных людей. Это откровение от Аллаха Субхана ва Тааля. Значит, мы можем сделать вывод отсюда, что Иса ибн Марьям, раз он был показан обходящим Каабу, либо он совершал уже обход вокруг Каабы раньше, было это показано пророку алейхиссалату вассалям, либо это указание на то, что будет совершать в будущем обход вокруг Каабы. Потому что вы знаете, что будет приход Исы алейхиссалям на эту землю, нисхождение его, как мы с вами проходили. Но удивительно, что здесь сообщается в этих хадисах, что также обход будет совершать вокруг дома, то есть Каабы, Масих ад-Даджаль. Масих ад-Даджаль, лже-мессия. Мессия заблуждения. Масих ад-Даджаль тоже обходит Каабу. В то же время мы знаем с вами хадисы, что Аль-Масих ад-Даджаль, он не сможет войти в Мекку. Не сможет войти ни в Мекку, ни в Медину, в эти два города. Как тогда совместить эти хадисы, в которых сказано, что не может войти Аль-Масих ад-Даджаль в Мекку и Медину, с этим хадисом, где сказано, что пророку алейхиссалату вассалям было показано, что он обходит Каабу. На самом деле, объединить их и понять, совместить эти хадисы несложно, потому что Масих ад-Даджаль, он в своей истории пройдет несколько этапов. Сначала он будет представляться людям как праведный человек. Просто. Праведный человек, потом он станет утверждать, что он пророк, что он Наби, а после этого уже объявит себя Богом. после этого объявит себя Господом, то есть начнет претендовать на Илахия и на Рубубия, на божественность и на господство. То, что, о чем сказано здесь, указывает то, что Тауаф был его в начале, то есть до того, как началась смута Даджаля, до того, как он объявил себя Богом, до того, как он объявил себя Господом. То есть, когда сначала он просто показывался людям как праведный человек. А вот когда уже началась его смута, когда он объявил себя Богом и Господом, да, тогда он не может войти уже ни в Мекку, ни в Медину. Это одно объяснение. Второе объяснение, говорят уляма, что поскольку это был сон, что хукмы, то есть суждение, которое во сне, отличается от суждения, которое наяву. Ну, Аллаху Таалям, то, что мы сказали в начале, это более весомо. Более весомое совмещение. Говорит шейх ибн Усаймин, рахима Аллаху Тааля, Иса ибн Марьям, алейхиссалам. Почему он аль-Масих? Аллах, субхана ва Тааля, назвал его аль-Масих. В Коране, иннам аль-Масих, Иса ибн Марьям, Расулуллах. Поистине аль-Масих, сын Марьям, он не иначе, как посланник Аллаха. Даджаль, он тоже носит это название. Тоже Масих. И Иса Масих, и Даджаль тоже называется Аль-Масих. Некоторые люди говорят, что в отношении Даджаля, что там не Ха, это Ха без точки, называется как? Ха-Мухмаля. Ха-Мухмаля, то есть без точки. Они говорят, нет, не вот это Ха без точки, а там Ха, Масих, на самом деле, то есть тот облик, которого искаженный, там и так далее. Но это неправильно, не Масих. Масих. Версия, где сказано Масих, эта версия слабая. Эти сообщения слабые. И шейх Усаймин говорит здесь, это неправильно говорит, что Аль-Масих, якобы Даджаль Аль-Масих. Правильно Аль-Масих. И нам приказано, Аллах Субхану Тааля приказал нам просить защиты у Аллаха Субхану Тааля от Аль-Масиха Даджаля. Масиха Даджаля просить защиты в каждом нашем намазе, в конце намаза. Сказано от Масихи Даджали и от искушения, смут, искушений жизни и смерти. Фитнати Масихи Даджаль. Да, сказано Масих Даджаль. Поэтому и Иса Аль-Масих, и Даджаль Аль-Масих. Но какова разница между тем и этим? Аль-Масих Даджаль. Почему он называется Аль-Масих Даджаль? Потому что он очень быстро будет передвигаться по земле. Как дождь, который гонит ветер, как сказано в сообщении. Как дождь, гонимый ветром. Не останется ни одного уголка на земле, где он не пройдет. То есть всю землю он вот так вот пройдет, протрет как бы собой. То есть такое быстрое движение его, и поэтому называется Масих. Из-за вот этого быстрого движения. Масих, то есть протирать. Да, так вот двигаться быстро, протрет всю землю, быстро пройдет по ней, поэтому называется Масих. У него движение как у ветра. Это из причин, почему он называется Масих Ад-Даджаль. Есть другие причины, мы их упомянем, иншаллах та'аля. Что касается Аль-Масих, Иса ибн Марьям, то причина, почему он именуется Масихом, потому что, как говорит Ибн Аббас, «Ла ямсаху за ахатин илля бариа». «Ла ямсаху за ахатин илля бариа». Если он протирал человека, у которого был недуг, то обязательно тот человек исцелялся. Мас – это протирание. Если он протирал кого-то, кто болеет, у кого ага, то есть недуг, то обязательно тот человек обретал исцеление по воле Аллаха Субхана ва Тааля. В предшествующих хадисах было сказано, что Иса, алейхиссалату вассалям, пророк, алейхиссалату вассалям, видел его совершающим таваф. То есть в этих хадисах, которые с вами прочли, что он видел его, Ису, что он совершает таваф. Также видел Масиха Даджаля, что он тоже совершает таваф. Шейх Усаймин говорит, что здесь есть загвоздка. Как это так? Ведь передано достоверно, что Масих Даджаль не может войти в Мекку и в Медину. А в то же время здесь сказано, что Масих Даджаль обходит Каабу. Сновидение пророков – это вахи, это откровение. Как же мог видеть пророк, алейхиссалату вассалям, тогда Масиха Даджаля позади Масиха ибн Марьям, Иса ибн Марьям, обходящим Каабу? Ответ на это, говорит Ибн Усаймин, можно дать двояко, в двух аспектах. Первый аспект, что Масиха Даджаль он не сможет войти в Мекку и в Медину, когда уже он будет направлен вот для фитны, для того искушения, которое будет. Хорошо, когда он объявит себя Богом, когда объявит себя Господом, когда он скажет, что он Аллах. До этого До этого это возможно. Это то, о чем мы с вами говорили уже. Второй вариант объяснения. Говорится, что речь идет здесь о сновидении, роя. И хоть сновидение пророков – это, безусловно, истина, но все же, говорит Ибн Усаймин, сновидение, руя, не как что? Яхза, то есть явь. Не как явь. На основании того, что пророк, алейхиссалату вассалам, видел во сне своего Господа, видел Аллаха, субхана ва тааля. Наяву при жизни не мог видеть пророк, алейхиссалату вассалам, Аллаха, субхана ва тааля. Как никто в этом мире не может видеть Аллаха, субхана ва тааля. Пророк, алейхиссалату вассалам, видел во сне, а наяву видеть не мог. То есть, то, что происходит во сне, может отличаться от того, что происходит наяву. И поэтому, когда пророк, алейхиссалату вассалам, спросили, видел ли он Аллаха, субхана ва тааля, то есть наяву, он ответил, «Нурун анна араху». Свет, я видел свет, как я мог видеть самого Аллаха, субхана ва тааля. То есть пророк, алейхиссалату вассалам, при восхождении на небеса, он не видел самого Аллаха, субхана ва тааля. Он видел хиджаб, он видел свет, да? Свет, как я мог видеть его. А во сне видел Аллаха, субхана ва тааля, в каком-то определенном образе. Что, то есть во сне может быть то, чего не может быть наяву. Поэтому проводится разница, различие между сновидением и явью в зависимости или с учетом чего? Сущности. Сущности, истинной сущности сновидения, истинной сущности яви. Что сущность того не как сущность этого. Известно, что Даджаль, говорит Ибн Усаймин, с тех пор, лейса мауджудам и заликан вакт. То есть, что вот с того времени... Как бы не значит, что он существует с того времени, когда видел пророка, алейхиссалату вассалам. Это говорит Ибн Усаймин. Пророк, алейхиссалату вассалам, описал его вот этим описанием. Здесь, тем более, в этом хадисе. Описание дано какое в хадисах? Кудрявый, плотный и так далее. Да, ну, мы будем еще там проходить его описание. Это еще больше, говорит Ибн Усаймин, увеличивает сомнение в достоверности хадиса о Джассасе. Есть хадис Джассасы. Перед это мимо Дари, вы знаете, когда видели мореплаватели, видели Даджаля на одном из островов и описали. Потом это мимо Дари рассказали, это пророк, алейхиссалату вассалам, в хадисе это мимо Дари рассказали об этом пророк, алейхиссалату вассалам, и он подтвердил это. Ибн Усаймин говорит, то, как здесь описан Даджаль, и то, как описан там, еще больше подтверждает сомнение наше в достоверности этого хадиса, хадиса Джассаси. Потому что описание там не соответствует описанию здесь. И мы, говорит он, в сомнении относительно того хадиса, то есть хадиса о Джассасе, а лучше знает об этом Аллах Субхана ва Тааля, достоверный он или недостоверный. Перед над пророк алейхиссалату вассалам, что он сказал, «Ла ябка аля ра'си мияти сана аля ваджхи аль-арди ахаду мимман хуа алейхи аль-йом». Пророк алейхиссалату вассалам сказал в один из дней после намаза, сказал, что через 100 лет на земле не останется никого из тех, кто есть на ней сейчас. То есть все, которые были на земле в то время, когда это сказал пророк, алейхиссалату вассалам, через 100 лет не должно было остаться никого из живущих на земле. И это тоже Ибн Усаймин приводит в подтверждение того, что хадис Джассаса, он слабый, потому что не мог даджаль быть в то время еще. Потому что все, кто был, через 100 лет, они что, должны были уже умереть. Не должно было их остаться на земле. То есть Ибн Усаймин поэтому говорит, то, как описано здесь даджаль, отличается от того, как в хадисе Джассасе. Плюс сказано в хадисе, что никого через 100 лет не останется с того дня, когда сказал пророк, алейхиссалату вассалам. Значит, не мог даджаль быть в то время. Хорошо? А как бы то ни было, это мнение Ибн Усаймин, это мнение некоторых уляма. На самом деле противоречия между хадисами нет. Этот хадис, иншаллах таля, сахи муслим, будем с вами проходить. Противоречия между ними нет, иншаллах таля. В этом хадисе пророк, алейхиссалату вассалам, упоминает разницу, отличие, посредством которого четко можно понять, четко выясняется, что даджаль не является илахом, не является богом. А именно, пророк, алейхиссалату вассалам, дает признак. Сказано, что он кривой на правый глаз. То есть дается четкий признак, четкое отличие, посредством которого выявляется, что он не бог, что он не илях. Потому что создатель, он совершенен. Создатель, он совершенен и не является обладать каких-то недостатков, как здесь сказано, кривой на глаз. Если кто-то скажет, а почему это отличие? То есть, почему упоминается это отличие? Ведь есть отличие более весомое, чем это отличие, чтобы понять, что даджаль это не Бог, что даджаль это не Аллах, что даджаль это не Господь миров. Есть более весомое отличие. Среди них какое? Что это человек, в конце концов. Верно? Это человек, что он появился после того, как его не было. Во-первых. Во-вторых, он бренный. То есть приемли такую категорию, как исчезновение. А Создатель, он вечен, он не исчезает. То есть есть вещи, есть признаки более явные, указывающие на то, что Даджаль не Бог. Почему указывается этот признак кривой на правый глаз? То есть кривизна вот эта вот, кривота его. Ибн Усаймин говорит ответ на это с двух сторон. Во-первых, какие-то великие события, когда они случаются, страшные великие события, они вводят человека в растерянность. Человек впадает вот в такую растерянность, так что не может руководствоваться своим рассудком, руководствоваться, чтобы понять вещи, чтобы руководствоваться какими-то аргументами, опираться на какие-то доводы, потому что он что? В растерянности пребывать, когда случается что-то страшное. Поэтому в такой момент подумать, это же человек, а он же, когда-то его не было, когда-то он исчезнет там и так далее, в этот момент, может быть, что человеку будет трудно. А кривота его вот это вот, кривой глаз, это признак, явный признак физического плана, ясный физический признак, ясное физическое указание, оно не нуждается в каком-то размышлении, в каком-то анализе. Понятно или нет? Анализ, когда случается что-то страшное, вещь сложная. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, указал на вот этот признак. Явный, такой четкий, понятный каждому видный признак. Не нуждающийся в каком-то размышлении, в каком-то анализировании. Это первая причина. Вторая причина, почему этот признак упомянут, есть более существенные признаки, на самом деле отличающие его от Бога. Верно? Вторая причина, что аль-авар, то есть вот эта кривота, кривой глаз, это что такое? Это недостаток. Это недостаток. Если есть у кого-то недостаток, видный, явный порок, то это лучше, явнее указывает на то, что это не Бог.
Как?
Вот же порок у него, недостаток, ущербность. Значит, он что? Не может быть Богом. Это четче указывает человеку на то, что это не Бог. Ахль Сунна валь Джамаа, говорит Ибн Усаймин, использует этот хадис, руководствуется этим хадисом как доводом на то, что Раб Господь, Велик Он и Всемогущ, у Него есть атрибут Айнани, два ока, аля Айнани, два ока, и только два ока. Если было бы больше двух очей у Аллаха Субхана ва Тааля, то тогда бы было бы сказано в этой версии, или в этом хадисе, пророк, алейхиссалату вассалям, объяснил бы, этот кривой, два глаза, один из них кривой, хорошо, а у Аллаха много глаз, например, сказал бы пророк, алейхиссалату вассалям. Да, но здесь пророк, алейхиссалату вассалям, не сказал так, сказал, ваш Господь не кривой на один глаз. Это указывает на то, что у Аллаха, субхана ва тааля, два ока, айля-айнани, которые соответствуют его величию, которые абсолютно неподобны о чем творении. Мы не имеем права ничего себе представлять. Не задаваться вопросом «как?», не пытаться понять образ очей Аллаха Субхана ва Тааля. Это из высочайших атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля. Очи Аллаха Субхана ва Тааля соответствуют его величию. «Лейса ка мисли шей ва хуа самиуль басир», нет ничего подобного ему. И он слышащий, видящий. Какие выводы мы с вами сделаем из этого хадиса? Из этих хадисов, в них есть разъяснение, указание на красоту Исы ибн Марьям. Мир ему. Второй вывод из этого хадиса – дозволенность иметь длинные волосы, так что они опускались бы ниже ушей. То есть волосы, которые опускаются ниже ушей, такие волосы иметь можно, речь идет о мужчинах, можно, но только если человек не делает это в качестве поклонения, а просто делает это, потому что это дозволено. Ясно или нет? То есть опускать вот так волосы ниже ушей можно, но только при условии, что человек не делает это в качестве поклонения Аллаху Субхана ва Тааля, а просто делает это, потому что это дозволено. И все. Ну, конечно, если мы говорим дозволено, но если это, предположим, не соответствует обычаям, нравам какой-то земли, какого-то народа. Это другой вопрос уже. Человек должен это учитывать. Но так, по своей сути, это что? Дозволено. Обратите на это внимание. И обратите внимание на то, что мы сказали. Ношение таких волос мужчине дозволено ниже, чем мочки ушей. Дозволено при условии, что человек не делает это с намерением тем самым приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля, считая, что это какое-то поклонение, богоугодное деяние. Если человек делает это, считая, что это богоугодное деяние, поклоняясь Аллаху тем самым, то это джагль. Это невежество. То же самое, если человек бреет волосы, сбривает свои волосы, считая это угодным Аллаху Субхану ва Тааля. Мы не говорим сейчас о бритье в хаджи и в умре. Мы говорим, когда это человек делает вне хаджа и умры, да? Некоторые бреют волосы и думают, что вот так вот, вот это богоугодный поступок, проявление аскетизма, угодного Аллаху Субхану ва Тааля. Если человек так думает, это тоже невежество. Поэтому тот, который приближается к Аллаху, поклоняется Аллаху посредством бритья волос, такой человек совершает нововведение, это беда, это нововведение. То же самое, если человек приближается к Аллаху Субхану ва Тааля, удлиняя свои волосы, это тоже нововведение. Это вещь, стричь волосы, брить их, несколько удлинять их, это относится к категории адат, то есть обычных действий мирских, они относятся к категории ибадат, категории поклонения. Это важно. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает на дозволенность, установленность в шариате, одобрение шариатом такой вещи, как тардилю шаар, то есть причесывать волосы, приводить в порядок волосы. Когда человек причесывает волосы, использует при этом гребень, использует какие-то, может быть, средства, воду, еще что-то, приводит волосы в порядок. Четвертый вывод из этого хадиса. Установлен в шариате такой вещи, как совершение гусля перед совершением тавафа, обхода вокруг Кабы. Откуда мы взяли с вами этот вывод? Ис ибн Марьям сказано, что с его головы стекает вода. Отсюда может быть сделан вывод, что перед этим он совершил гусль, совершил омовение. То есть это один из доводов на то, что совершается перед омрой, перед тавафом, совершается что? Гусль. Не обязательно, но желательно. Ну, конечно, мы не опираемся только на этот довод. У нас есть сунна проколей, саляту ассалям, что он совершил гусль незадолго до въезда его в Мекку, да, совершил он гусль, поэтому это один из дополнительных доводов. Следующий вывод из этого хадиса – дозволенность опираться на плечи людей. Можно опираться на плечи людей, если есть в этом нужда. Следующий вывод из этого хадиса. Ну и вокруг, при тавафе можно, да, соответственно, опираться. Если человек нуждается, опираться на кого-то во время тавафа, опирается, идет, мы не можем сказать, не делай. В этом хадисе довод на это. Дальше. Следующий вывод из этого хадиса, что таваф совершается только вокруг Каабы. И все. Не вокруг чего-либо другого. Только вокруг Каабы. Если кто-то обходит вокруг могил каких-то, гробниц, еще чего-то, то это нововведение, это грех, это путь к ширку, к многобожию, это запрещено. Следующий вывод из этого хадиса, что пророк, алейхиссалату вассалям, он не знает сокровенного, не знает гайба. Откуда этот вывод? Пророк, алейхиссалату вассалям, спрашивает, кто этот человек, ему отвечают, это Масих ибн Марьям. Кто этот человек, ему отвечают, это Масих ад-Даджаль. Следующий вывод из этого хадиса, 8-й, указание на то, что Даджаль, он будет иметь возможность войти в Мекку до того, как начнет претендовать на то, что он будет претендовать. То есть на то, что он пророк, на то, что он Бог, на то, что он Господь. До этого у него будет возможность, а потом уже нет, когда начнется его смута. Следующий вывод из этого хадиса – разъяснение качеств Масиха Даджаля. Какой он? Сказано «Джад катат» – сильно кучерявые волосы. «Ауру л'айни льюмна» «Ауру л'айни льюмна» Кривой на правый глаз. Глаз у него, как сказано, виноградина, который выпирает из грозди. И другие признаки. Следующий вывод из этого хадиса, 10-й. «Анна Аллах алейса би авар», что Аллах, субхана ва тааля, у него нет недостатков и нет такого порока, как кривота, какие-то нарушения и так далее. Следующий вывод из этого хадиса. Подтверждение в отношении Всевышнего Аллаха такого атрибута, как два ока, два глаза, в соответствии с величием Аллаха Субхана ва Тааля, как и все атрибуты Аллаха Субхана ва Тааля, неподобны атрибутам творений. Следующий вывод из этого хадиса. В нем есть разъяснение того, как выглядит глаз Масиха Даджаля. И на самом деле, почему это? Чтобы отличить его, и здесь довод на его ложь. Вот этот глаз, кривой глаз, недостаток, который есть в его глазах, это прямой довод на его лживость. Почему? Потому что Господь, Он обладает самыми совершенными, самыми прекрасными атрибутами. Верно? Раз у него есть порок такой, значит, он не может быть Господом никак. И тем более, если бы он был Господом, то исправил бы свой порок. Верно? Поэтому это явный довод, вот это его кривота, явный довод на что? На то, что он лжец, на его ложь. Не случайно же вот это сделано признаком. Обращайте внимание на эти вещи. Это вещи тонкие, связанные с атрибутами Аллаха Субхану ва Тааля, помогающие им провести отличие человеку даже в таких сложных ситуациях. Как? Помимо того, что он человек, еще и человек, имеющий что? Ущербность, имеющий недостаток. Господь – обладатель совершеннейших, прекраснейших атрибутов. Следующий вот из этого хадиса. Это то, о чем мы с вами сказали. Что Аль-Масих ибн Марьям, Иса, он Аль-Масих, и Даджаль тоже Масих. Но Масих ибн Марьям – это Масих Уль-Хидая, Масих Уль-Худа. То есть Мессия прямого пути, Иса, алейхиссалям. Масих прямого пути. А Даджаль – это Масих Уль-Даляля, это Мессия заблуждения. Мессия заблуждений. Иса ибн Марьям, его имя, он именуется Масихом. Почему? От слова «масх» – протирать, потому что кого бы он ни протирал, у кого была болезнь, тот исцелялся. Даджаль, почему? Мы сказали с вами. Либо потому что «емсахуль ард джамия», то есть всю землю протрет с собой из-за своего такого быстрого передвижения. «Кагайсин истадваратху рих», как ливень, дождь, за которым, который гонит ветер, как ветер гонит быстро. Да, вот так вот он быстро передвигается. На чем передвигается? Средство передвижения – осел. Средство передвижения – осел. Риджсун аля рис, как сказано в хадисе, нечисть на нечисти. Другая версия, почему он масих, потому что мамсуху л'айн. Потому что у него поврежденный глаз. Хорошо? Мамсуху л'айн, то есть стертый, поврежденный глаз. Что касается версии, что якобы он не масих, а масих, в отличие от Иса, то есть там ха, чтобы отличать Ису от него, что Иса это масих, а он масих, то это недостоверно. Это недостоверно. И тот, и другой масих, но это истинный масих, масих прямого пути, а тот масих заблуждения. Ан-Нووи говорит, рахима Аллаху Тааля, по поводу Каабы, что почему Кааба называется Каабой, лиртифаиха ватарабуиха. Из-за ее возвышенности, что она возвышается, из-за ее высоты называется Кааба, что она возвышается, и что она имеет четырехугольную форму. Такие четырехугольные дома у арабов называются Кааба. Ну, как русское слово куб, да? Не то, что русское слово, имеющееся в русском языке. Не говорю, что оно русского происхождения. Также есть версия, что Кааба называется так из-за того, что из-за округлости, и потому что вот эта округлость там есть, да, и возвышение, как лодыжка у человека, кааб. Лодыжка, щиколотка на ноге, возвышается, круглой формы возвышается, верно? Выпирает. Это причины, почему называется кааба каабой. Дальше сказано, что Иса ибн Марьям, у него лимма. Лимма с кесрой. Множественное число от лимма – лимам. Что такое лимма? Лимам. То есть это волосы, которые опускаются ниже мочек ушей. Джаваза шахмата лузуней. Понятно или нет? То, что ниже мочек ушей. Если уже доходит до манкибейн, то есть до плечей уже доходят, то уже другие названия. Мы будем проходить иншалла. Сказано джумма, да, называется. Хорошо. Дальше. Сказано раджаляха. Раджаляха. То есть он свои волосы сделал тарджиль, раджаля. Что это значит? То есть уложил, причесал при помощи гребня и воды или чего-то другого. Вода или что-то другое используется для вот этого вот, вот этой укладки, для причесывания волос. Что касается слов «яптуру маан», с которых стекает вода, изливается вода, то говорит Калия Яд, возможно, что здесь действительно, что у него с волос будет стекать вода, то есть так понять, проблем нет здесь. И есть второе значение. Второе значение – стекает вода, то есть и красивые волосы, как мы говорили с вами, да, волнистые. То есть они не совсем прямые, а такие волнистые, то есть красивые волосы. Что касается слова «аватик», «аватик» – это множественное число слова «атик», то, что между шеей и плечом суставом, то есть плечо, как в женском роде, так и в мужском роде используется это слово. И говорит Науи рахмаллаху та'аля здесь, что есть... Поскольку есть у нас хадис, что не войдет даджаль в Мекку и Медину, можно мы сказать, что запрет ему на вход в Медину и Мекку будет в изамане фитнати, то есть во времена его фитны. Не до этого, во времена его фитны. Потом он разъясняет происхождение слова «аль-масих», также говорит некоторые вещи, о которых мы с вами сказали. Дальше. Следующий хадис, который здесь приводится, рассказал нам Кутейб ибн Саид, которым рассказал Лейс, от Укейля, от Зухри, от Абу Салима ибн Абдиррахман, от Джабира ибн Абдилля. То есть этот хадис уже от кого? От Джабира ибн Абдилля. Что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Лямма каззабатни Курейш, кумту фил хиджри, фаджал Аллаху ли бейт аль-Макдис, фатафикту ухбирхум ан аяти ва нанзуру илейхи». Джабир ибн Абдилля передает, что сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Когда курайшиты обвинили меня во лжи». Обвинили во лжи, когда пророк, алейхи салям, сообщил им о своем перенесении ночном Бейт-уль-Мактис и восхождении на небеса. Курайшиты обвинили его во лжи. Когда они это сделали? «Кумту филь хиджри». Я встал в хиджри. Хиджр – вот это вот место огороженное, часть Кабы, но которая, что недостроена. Полукруг вот этот. Я встал там в хиджри. «Фаджаля Аллаху ли Бейт-уль-Мактис». И Аллах представил мне, открыл для меня Бейт-уль-Мактис. То есть явил. Всевышний Аллах явил ему Бейт-уль-Макдис. Масджид-уль-Акса, мечеть Акса. Фатафикту ухбиру манаяти. Я начал им сообщать о признаках Масджид-уль-Акса. Описывать им Масджид-уль-Акса. То есть смотреть на то, что явил мне Аллах, субхана ва тааля, и вот эти признаки рассказывать им, курайшитам. Ва-нанзуру илейхи. Описывать им, смотря на Бейт-уль-Макдис, смотря на эту мечеть, которую явил ему Аллах, субхана ва та'аля. Хадис Джабира ибн Абдилля, ради Аллаху та'аля ан. Следующий хадис рассказал мне Хармаль ибн Яхья, который рассказал ибн Вахб. Ибн Вахба как звали? Абдулла ибн Вахб, аль-Мисри. Да? Который сказал, сообщил нам Юнус бну Язид, аль-Эйли, то есть от Ибн Шихаба. От Ибн Шихаба это кто? Мухаммад бну Муслим. Мухаммад Муслим бну Шихаб. Зухри. От Салима бн Абдилля. От Салима, сына Абдулла бну Умара бну Хаттаба. От его отца, то есть Абдулла бну Умара бну Хаттаба. Абдулла бну Умара бну Хаттаба. Который сказал, я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: «Бейнама ана наимун раэйтуни атуфу биль Кааба». Когда я спал, я увидел себя обходящим Каабу. فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبِتُ الشَّعَرْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطِفُ رَأْسُ مَاءً أَوْ يُهْرَاقُ رَأْسُ مَاءً. И вот я увидел человека смуглого с прямыми волосами, который находился между двумя мужчинами. Стекала, капала с его волос вода, с его головы вода, или يُهْرَاقُ رَأْسُ مَاءً. Стекала, струилась с его волос вода. Культу ман хаза, я сказал, кто это? Мне сказали, бну Марьям, это сын Марьям. Сумма захабту альтафиту файза раджулун ахмару джасим джааду раас авару лайн. Затем я повернулся и вот вдруг увидел человека красного, джасим, плотного, толстого. То есть крупного телом таким, толстого. Джааду раас с очень кудрявыми, очень кучерявыми волосами. Авару л'айн, кривого на глаз. Каанна айнаху инабатун тафия. Его глаз, как будто бы он выпуклая виноградинка, выпирающая виноградинка. Я сказал, кто это? Мне сказали, это Даджаль. Ахрабу насиби ишабахан бну Каттан. Из всех людей больше всего на него похож ибн Каттан, сказано. Ибн Усаймин говорит, рахималлаху та'аля, вот это описание, которое здесь в этом хадисе, описание Даджаля, ты мало где найдешь. Еще некоторые дополнительные вещи здесь, описание есть в этом хадисе. А именно сказано, что он ахмар, что он красный. Сказано, что он джасинь, что он вот такой вот здоровый, толстый. Кроме того, как было описано еще, какие описания, что он катат или катат, то есть у него что, сильно кучерявые волосы. Еще что сказано? Аваруль айн, кривой на глаз. И так далее. Некоторые описания Даджаля. Ан-Науви рахмаллаху тааля говорит здесь, очень важные слова объясняет, внимательно. И мы должны с вами это знать, если вы встретите эти версии, чтобы вы понимали. Дело в том, что есть некоторые версии, где сказано, что кривой на правый глаз про Даджаля. Есть версии, где сказано кривой на левый глаз. Есть ли противоречия? Нет, на самом деле противоречия нет. Авар, это мы переводим как кривой. Но авар имеется в виду ущербный, измененный глаз. Хорошо? Авар, то есть какая-то ущербность, какой-то порог есть в глазу. Называется авар. Ан-Науви говорит, вот эти слова «Авару-ль айн иль юмна» – кривой на правый глаз, его глаз как «инаба тафия», как виноградинка, которая выпирает. Вот это слово «тафия», внимательно, следите за мной, за словами. Вот это слово «тафия», выпуклая, выпирающая виноградинка, она приводится в некоторых версиях как «тафия» с гамзой. Не «тафия», а «тафия». Хорошо? Тогда меняется смысл. Если тафия, то это означает как бы погасший глаз. То есть глаз, который лишен своего света. Погасший глаз. Хорошо? Там, где нет гамзы, где сказано тафия, то тогда это, как мы сказали с вами, бариза, то есть выпирающий глаз. Выпирающий глаз. Сообщается здесь, что авароль айни льюмна, он кривой на правый глаз, то есть порог у него в правом глазу. В другой версии сказано авароль айни льюстра, кривой на левый глаз. И то, и другое упоминает муслим, рахмаллаху тааля, в конце книги. И то, и другое правильно говорит Ан-Науви. В хадисе таким образом дано описание, глаз его, что он либо тафия, то есть погасший, либо тафия, то есть выпуклый. То есть его глаз мамсухуль айн, глаз такой измененный у него. В некоторых версиях, еще что, описание глаза есть другие, да, версии, там сказано, что его глаз лейсат джахра валя нати. Его глаз, он и не впал, и в то же время не выпирает, смотрите. Так тоже сказано. А матмуса, то есть он вот такой погасший глаз, поврежденный глаз. Получается, то есть что значит погасший глаз? То есть объясняется, как виноградинка, вот если взять одну виноградинку в грозди, когда из нее сок выжмут уже, что она становится вот такая, да, уже. Скукоженный, да, вот скукоженная, вот, так, вот такой вот и глаз скукоженный, который виноградинка лишена своего сока, вот подобие этого. И вот эти версии, где сказано, что у него глаз вот такой скукоженный, поврежденный, что он не выпирает, хорошо, что он такой погасший, они указывают на какую версию, подтверждают версию, где сказано тафиа, то есть хамзай, то есть погасший глаз, да? В других в то же время версиях сказано, что он джахизуль айн, у него выпуклый глаз, пучеглазый. Каанна кёкб, как будто это звезда глаз, то есть такой выпуклый глаз у него. В некоторых версиях сказано, ля хадака джахиза, у него такой зрачок выпуклый, каанна нухафи хайд, как будто это кусок слизи на стене. Вот так вот выпирает. И вот это описание, оно подтверждает какую версию? Тафия, то есть выпуклый. Еще раз. Тафия. Так и так передано. Тафия значит что? Погасший глаз. Тафия значит выпуклый глаз. И есть хадисы, которые подтверждают вариант Тафия, и есть хадисы, которые подтверждают вариант Тафия. Хадисы, подтверждающие вариант Тафия, где сказано, что его глаз, он и не впалый, и не выпуклый, что он матмуса, что он вот такой вот погасший глаз, что стертый глаз и так далее. Эта версия подтверждает этот вариант. А версия, где сказано, что выпуклый глаз, пучеглазый он, как будто это звезда, как будто это кусок слизи на стене, они подтверждают вариант какой? Тафия, то есть выпуклая виноградина, выпирающая виноградина. И объединяются все эти хадисы как? И все эти версии, они являются достоверны. Объединяется это как? То есть версии, где сказано, что выпуклый глаз, что как виноградина выпуклая, что как слизь на стене, как что еще? Пучеглазый он и так далее. И версии, где наоборот сказано, что глаз вот такой поврежденный, погасший и так далее. Как они объединяются? Внимательно. Что тот глаз, который Тафия, который погасший, это правый глаз, как сообщается здесь. Хорошо? Есть глаз, который выпирающий, как будто бы это звезда, или как будто это кусок слизи, это Тафия, и это левый глаз его. Вот так вот совмещаются хадисы. И об этом говорит Кады Ияд, и говорит Науи рахмаллаху та'аля, что «Ва хуа фи нихаяти мин аль-хусн». То есть это прекрасное совмещение. То есть оба глаза у него, они повреждены. То есть оба глаза, они у него что? Ненормальные. Оба глаза, в них есть какое-то отклонение. И в правом, и в левом. Объединяются эти риваяты таким образом, что каждый из глаз у него аура, то есть в нем есть какой-то недостаток. Потому что аавар или аавар, это вообще в арабском языке всякий глаз, в котором есть недостаток, или всякая вещь, в котором есть недостаток, она так называется. Хорошо, называется это словом аавар. Особенно, когда речь идет о глазе. И вот оба глаза у него, в них есть недостатки, у даджаля. Оба они аура, оба они кривые. В каком плане? Что один глаз лишен своего света, а другой, у него он такой вот что? Выпуклый глаз, пучеглазый. Понятно или нет? Альхамдулилля, так совмещаются эти версии. Это очень хорошее объяснение. В этом хадисе, который здесь приводится, который мы с вами взяли, хадис от Джабира ибн Абдилля, радиаллаху таала, сказано, что курайшиты обвинили пророка, алейхиссалату вассалям, во лжи, не поверили в то, что он был в Бейт-уль-Макдис, что он был вознесен на небеса, и пророк, алейхиссалату вассалям, охватила сильная скорбь из-за этого, сильная печаль. И Аллах, субхану ва тааля, тогда явил ему, показал вот так перед глазами Бейт-уль-Макдис. Может быть, сам Бейт-уль-Макдис был перенесен, прям именно сам он в реальности, сущностью своего был перенесен. Или было показано пророку, алейхиссалату вассалям, просто приближен, видение его. Но вот так вот пророк, алейхиссалату вассалям, увидел перед собой между небом и землей Масджид-уль-Акса. Они стали обвинять его во лжи, сказали, опиши тогда на Бейт-уль-Макдис. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, я затруднился описать его так, в таких тонкостях. А тут Аллах, субхану ва тааля, явил ему Бейт-уль-Макдис, и пророк, алейхиссалату вассалям, стал им описывать в подробностях, смотря на Бейт-уль-Макдис, все тонкости, все признаки Бейт-уль-Макдис. И здесь важный довод для нас, или важный вывод для нас. Вы можете записать к этому хадису как вывод. Аллах Субхана ва тааля янсуру аулияаху ва йутихимул худжадж аля ахли аль-батил. Аллах Субхана ва тааля, он поддерживает своих угодников, помогает своим угодникам и дает им доводы против последователей лжи, укрепляет их доводы против последователей лжи. Следующий хадис. И последний хадис в этой главе Зувейр ибн Харба, о котором рассказал Худжейн ибн Мусанна, о котором рассказал Абдул-Азиз, то есть ибн Аби Салама, от Абдилля ибн Фадля, от Абу Салама ибн Абдур-Рахмана, от Абу Хурейры. То есть это уже третий сподвижник, да, Абу Хурейра, Аллаху Талан, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Лакад раэйтуни филь хиджри ва курейшун тасалуни ан масрая». «Был я в хиджре», говорит пророк, алейхиссалату вассалям. То есть вот помню, вижу себя, помню, что я нахожусь в хиджре. Место возле часть Каабы. Вот курейшун тасалуни ан масрая. Курейшиты задают мне вопросы про мое ночное перенесение. Фасалатни ан ашьяа мин бейт-уль-Макдис лам усбит. Они стали спрашивать меня о каких-то вещах, относящихся к Бейт-уль-Макдис, которые я точно не запомнил. Факурибту курбатан ма курибту мисляху кат. И я испытал такую грусть, такую печаль, которую никогда не испытывал, говорит пророк, алейхиссалату вассалям. Никогда. Фарафаху Аллаху ли анзуру илей. И вот явил мне, представил мне Аллах его, то есть Бейтуль Макдис, и я стал смотреть на него. Ма ясалуни ан шей илля ан ба'тухум бихи. О чем бы они меня не спрашивали, я им непременно сообщал, рассказывал об этом. То есть описывал Бейтуль Макдис. Ва кад раитуни фи джамати мин аль-анбия. И видел я себя, то есть я был среди группы пророков. Это тоже событие, которое было во время Исра и Миараджа, среди группы пророков. Аида Муса каймун юсалли, видел я Мусу, который стоял и совершал намаз, молился. Фаиза раджурун дарбун джаадун кану мириджали шануа. И вот он, то есть Муса описывает его пророк, алейхиссалату вассалям, человек дарбун. Дарбун, мы сказали, не худой, не толстый. Не худой, не толстый. Джаадун. Джаадун, что это значит? Либо это касается волос, что они были несколько волнистые волосы, либо джаадун, то есть человек такой, компактное тело его, сильный. Хорошо? Кианно мириджали шануа. Похож на представителя племени шануа. Ваиза Иса бну Марьям. И вот я увидел Иса бну Марьям, алейхиссалам, он стоял, совершал намаз. Акрабу нас и бейша бан Урва бну Масуда Сакафи. Ближе всего к нему по схожести это Урва бну Масуда Сакафи. Ваиза Ибрахима, алейхиссалам, каймун юсалли. И вот я увидел Ибрахима, алейхиссалям, который стоял, совершал намаз, ашбаху насуби и сахибукум. Больше всего из людей похож на него. Ваш товарищ, имеет в виду пророк, алейхиссалату вассалям, себя. Фаханати ссала фа амамтухум. И вот наступило время молитвы, время намаза. И я провел намаз в качестве имама. То есть руководил их намазом. Фалямма фарагту мин ассала, когда я закончил намаз, каля каиль, сказал мне человек, я Мухаммад, аза маликун сахибун нар. О, Мухаммад, это Малик, хранитель ада. Фасаллим алейхи. Поприветствую его. Фальтафатту илейхи фабадани биссалам. Я повернулся к нему, но он первым поприветствовал меня, говорит пророк, алейхиссалату вассалям. Здесь описание также событий ночи Исра и Миарадж. Рассказывается о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, когда вернулся уже из путешествия, рассказал курайшитам, что они стали высмеивать и насмехаться над ним. Стали задавать ему вопросы про Бейтуль Макдис, он не мог ответить и говорит, охватила меня сильнейшая скорбь, курба. И сказано, курибту курбатан ма курибту мисляху кат. Такая скорбь, что я подобного не испытывал. Мисляху, курба вроде женского рода, но сказано мисляху. Имеется в виду, то есть, сам смысл слова курба. То есть, гам, слово гам, карб. Хорошо, поэтому сказано мисляху в мужском роде. Испытал вот вот это то, на что указывает слово «курба», то есть такую вот скорбь. Никогда не испытывал. Это событие Аллах Субхану Тааля явил ему Бейтуль Макдис, и пророк алейхи салям описал им в подробности Бейтуль Макдис. Дальше рассказывается о таких событиях Исра и Миража, что пророк алейхи салям были собраны для него пророки, и он провел в качестве имама намаз. Это указывает на достоинство пророка алейхи салям, на его высокое положение. На его высокое положение. Дальше описание здесь Муса, алейхиссалям, описание Исы, описание Ибрахима, алейхиссалям. Сказано, что пророк, алейхиссалям, также показан был ему Малик, то есть хранитель ада. Здесь в этих хадисах мы видим с вами указание на высокое положение пророка, алейхиссалям. Высокое положение посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и его уммы, что эта умма, она Аллахом Субханаху ва Тааля поднятый, возвышен над всеми другими общинами, над всеми другими умами. Пророк, алейхиссалату вассалям, он является лучшим из всех пророков и посланников, и его община является самой лучшей из всех общин. И что пророк, алейхиссалату вассалям, вараду сейида Адам, что он, сейиду варади Адам, что он господин потомков Адама, господин потомков Адама. Это тоже выводы из этой версии. Потому что то, что он поставлен был имамом над всеми, это указывает на его главенство над всеми пророками, указывает на то, что он сейиду варади Адам, то есть господин потомков Адама. Сказано здесь, что Даджаль в предыдущих версиях, Даджаль похож на Ибн Хатана. Ибн Хатан — это человек, сообщается, что он был во времена Джахилии, умер еще, то есть он был неверующим, он не был мусульманином, умер во времена Джахилии. Шейх Усаймин говорит, какие выводы мы можем сделать из хадиса. Первое – это из этого хадиса. Здесь одно из знамений Всевышнего Аллаха, которое заключается в том, что Аллах Субхану Аталию вот так вот явил Бейтуль-Мактис пророку алейхиссалату вассалам, представил его перед глазами пророка алейхиссалату вассалам, и пророк Сусам стал смотреть на него и стал описывать его, глядя на Бейтуль-Мактис. Это первый вывод. Второй вывод, говорит Ибн Усаймин. Здесь есть подтверждение слов пророка алейхиссалату вассалам. «Ва'алимана насра ма сабри ва'ан аль-фараджа ма аль-карби». «И знай, что победа, помощь приходит с терпением, и что просвет, избавление приходит вместе с печалью». То есть после печали приходит избавление. Это то, что здесь сказано, подтверждает этот хадис. Когда пророк алейхиссалату вассалам сказал, что такая сильная уже овладела им скорбь, печаль, и в этот момент особо сильной стала привязанность пророка алейхиссалату вассалам к Аллаху субхана ва тааля. Хорошо, и мы говорим также, что если вот так печаль овладевает нами, какая-то сильная, какая-то скорбь, когда твоя привязанность к Аллаху субхана ва тааля становится особо сильной, вот тогда печаль развеивается, тогда приходит какое-то облегчение от Аллаха субхана ва тааля. А если усиливается печаль, усиливается скорбь, тяжелое положение, и ты вместо того, чтобы привязаться к Аллаху субхана ва тааля в этот момент сердцем, начнешь думать, размышлять, куда мне пойти, к кому обратиться, к тому пойти, или к этому пойти, или к тому пойти, то ты будешь поручен этому человеку. А если ты сразу обратишься от всего сердца к Аллаху субхана ва тааля, помчишься за помощью к Аллаху субхана ва тааля, то знай, что избавление, оно близко. Это очень важно. Это вопрос таухида. В сложных ситуациях привязывая сердце к Аллаху субхана ва тааля. Многие люди сегодня, говорят Ибн Усаймин, когда овладевает им какая-то печаль, скорбь, какая-то беда приключается, они на что начинают думать? Кому мне пойти? И идет, например, к такому-то человеку, чтобы от него получить пользу. Или сразу думать, в какую-то больницу мне пойти, обратиться туда, там получить лечение и так далее. То есть первое, о чем думает человек, о причинах. Если же бы он свою проблему связал бы с помощью Аллаха субхана ва тааля, связал с Аллахом, препоручил Аллаху субхана ва тааля решение ее, обратился к Аллаху, то Аллах субхана ва тааля облегчил бы для него его дело, его положение. И это, конечно, то, что здесь сказано, не означает, что человек не должен предпринимать какие-то причинные меры, делать что-то. Нет. Он делает это, но просто не должен считать, что вот эта причина, к которой он обращается, которую он использует, что это она удаляет его проблему, удаляет его беду. Он должен иметь твердое убеждение, что это Аллах субхану аталя облегчает ему решение того, что случилось. Следующий вот из этого хадиса говорит Ибн Усаймин, что печали, горести, они постигали и пророков. Как это случилось с пророком, алейхиссалату вассалям, постигла его такая вот сильная печаль. Когда стали они бросать ему вызов, прося его описать Бейтуль-Мактис, «Ах, ты там был, опиши нам». Стали бросать вызов пророку, алейхиссалату вассалям. Овладела пророком, алейхиссалату вассалям, скорбь. Почему? Потому что они обвинили его во лжи. Они сказали, как ты мог посетить Бейтуль-Мактис, потом подняться на небеса, потом вернуться, и все это за одну ночь, это все ложь, это все неправда. И вот из этого события, о котором рассказал им пророк, алейхиссалату вассалям, они взяли для себя это как повод для того, чтобы обвинить пророка, алейхиссалату вассалям, во лжи. Как ступенька для обвинения во лжи. Они сказали, а, вот смотрите, они зацепились. Эта зацепка была для них очень, как они посчитали, такая, что удобная. Обвинить пророка, алейхиссалату вассалям, во лжи. Все скажут, не может быть такого никак. Они схватились за это и сказали, вот Мухаммад говорит такие речи, либо он лжец, либо второй вариант, что он сумасшедший. Другого не может быть, сказали курайшиты. И поспешили пойти к Абу-Бакру тоже, как тому, который поддерживал его, верил безоговорочно, чтобы сказать, вот ты все верил, ты защищал, посмотри. Пошли к Абу-Бакру, сказали, твой товарищ вот такие-то вещи рассказывает. Абу-Бакр сказал спокойно, совершенно, рассказывает это. Если рассказывает, значит, говорит правду. И с того дня называли его Сиддих, то есть тот, который безоговорочно принимает истину. Следующий вывод из этого хадиса, говорит Ибн Усаймин, здесь есть указание на проведение аналогии между отсутствующим и присутствующим, то, что человек видит. То есть это из вот таких вот методов арабского языка, арабской риторики, ну не только арабской риторики. Нечто, чего нет, сравнивают с чем-то, что есть, для приближения понимания. Цель этого какая? Таукид, то есть того, чтобы подтвердить свои слова. Пророк, алейхиссалату вассалям, он видел Вот это вот, без всякого сомнения, как видел тех, с которыми он сравнивал. То есть пророк алейхиссалям описывает кого? Ибрагима, описывает Мусу, описывает Ису. Хорошо? И говорит, Иса похож на такого-то, Ибрагим похож на меня. Хорошо? То есть уподобление, проведение аналогии между чем-то, что отсутствует, что люди не видят, и с тем, что и сейчас присутствует. Дальше говорит Шейх ибн Усаймин по поводу причин, как относиться к ним. Говорит он, вне всякого сомнения, что иногда человек, он опирается на какие-то причины, которые являются известными причинами, и получает то, что он хотел. То есть использует какие-то причины, опирается на них и получает требуемое. Иногда наоборот. Поэтому что нужно делать? Говорит Шейх ибн Усаймин, обязательно ты должен использовать шариатские причины, но при этом, то есть одобренные шариатом, причины использовать, но при этом ты должен быть убежден, что это всего лишь причины, они являются причиной по предопределению Аллаха Субхану Ва Тааля. Значит, опираться ты должен не на причины, опираться должен ты на Аллаха Субхану Ва Тааля. Потому что ты знаешь, что эта причина, она будет действовать только если захочет Аллах Субхану Ва Тааля. Поэтому ты опираешься на Аллаха Субхану Ва Тааля. И говорит Шейх ибн Усаймин, например, посмотрите огонь. Посмотрите на огонь. Огонь – это причина для горения, для сожжения чего-то. Да, вне всякого сомнения. Огонь сжигает. Но когда Ибрагим, алейхиссалам, был брошен в огонь, он сказал «Хасбуналлах ва ни'маль вакиль», «Достаточно нам Аллах, он прекрасный покровитель». И огонь стал прохладным, во-первых. Во-вторых, холодным. Во-вторых, он стал салам, он стал мирным. Он стал безопасным. Потому что Аллах Субхану ва Тааля сказал «Куни бардан ва салама», «Будь прохладным, холодным и будь безопасным». Бард и салам. Два качества. И ученые говорят, если бы Аллах Субхану ва Тааля не сказал «Будь салама», «Будь безопасным», то огонь бы был таким холодным, что убил бы, уничтожил бы. Вот этот холод уничтожил бы Ибрагим алейхиссалам. Но Аллах Субхану ва Тааля сказал «Будь холодным и будь безопасным». То есть, Шейх ибн Усаймин говорит, что-то наподобие кондиционера. Вот огонь стал таким. Прохладным, безопасным. Как бы то ни было, опираться на причины, когда человек забывает того, кто создал эти причины, от кого зависит действие этих причин, в чьих руках эти причины, это большая ошибка. Если же человек опирается на причины в том смысле, на те причины, которые Аллах Субхану ва Тааля сделал причиной, хорошо? При этом имеет убеждение, что это Аллах Субхану ва Тааля сделал вот эту вещь причиной, имеет такое убеждение, что Аллах Субхану ва Тааля может сделать эту вещь недействующей, то есть лишить эту причину ее действия, и она не поможет, эта причина. Вот если человек в этом значении, мы говорим, использует причину, опирается на причину, то есть опирается он на Аллах, понимает, что причины от Аллаха, что они могут не подействовать, вот в таком случае проблем нет. Ляба сабиги. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалам, он сейдун мутаваккилин, он господин, предводитель всех уповающих, но он при этом использовал какие-то что реальные причины, использовал защитные причины, то есть те причины, которые бывают после появления или до появления. Есть два вида причин. Причины, когда уже что-то случится, применяешь ты, причины до того, как что-то случится, защитные. И те, и другие пророк, алейхиссалату вассалам, использовал, хотя при этом он был Сейдур Мутаваккилин, господин уповающих, предводитель всех уповающих. Это что касается этой главы, хадисов этой главы. Ва саллаллаху алейхи ва саллям.